Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Как всегда, в это время с вами Рафаэль Ардуханян, автор ведущей передачи. Как я вам и обещал, сегодня мы отдохнем с вами от политических баталий, от обсуждений, от предвыборных кампаний. Поговорим сегодня об искусстве, о настоящем искусстве. Поговорим о творчестве замечательного американского писателя Джона Стейнбека. Я убежден, что в той или иной степени даже те из вас, кто не очень знаком с творчеством, наверняка слышали его основное произведение, главный роман, который, собственно говоря, является визитной карточкой не только самого Джона Стейнбека, но и, наверное, всей американской литературы середины 20 века. Наверное, никто другой так не описал трагедию Великой депрессии, трагедию народа в это время, 1929-1933 годов, как Джон Стейнбек в своем произведении «Гроздья гнева». Удивительный, собственно говоря, человек. Человек, который стоит немножко в стороне от всех остальных. Человек, который, безусловно, занимает свою особую нишу. Человек, кстати, титулованный. Он, так сказать, успел получить Нобелевскую премию по литературе в 1962 году, если мне память не изменяет. И, собственно говоря, на излете уже, может быть, своей карьеры, когда уже его репутация бунтаря, лидера антивоенного протеста, она была уже достаточно известна во всем мире, но вот, тем не менее, Нобелевский комитет все-таки решил присудить ему именно вот эту премию, именно в этот момент. И это было очень сложно, потому что была очень большая конкуренция на тот момент, но тем не менее, вот он успел, скажем так, получить награду за свои, труды, хотя уже вот на тот момент он не, так сказать, не был, буквально спустя несколько лет после этого он уже скончается. Собственно говоря, родился будущий писатель в городе Салинас, Калифорния. Это достаточно такое, на тот момент было, скажем так, очень-очень-очень такое деревенское место, сельскохозяйственное, очень много было фермеров там. Вот Джон Стейнбек, он сумел в своих, это вот один из тех типов писателей, я бы его поставил в один ряд и с Джеком Лондоном, и с Эрнестом Хемингуэем. Это человек-свидетель, это человек-исследователь, это писатель-исследователь. Он все, что он описывал, подобно тому, как Джек Лондон прошел по Юкону за золотоискателями и описывал потом это в своих замечательных произведениях о золотой лихорадке, как и Эрнест Хемингуэй, будучи военным корреспондентом, описывал в своих рассказах и в своем великом произведении «Прощай оружие», «По ком звонит колокол». Точно так же и Стейнбек, он прошел вот эту трагедию американского народа Великой депрессии, когда страшные вещи творились на территории США, это было и убийство, грабежи, каннибализм, голод, абсолютная, так сказать, бесперспективность целого поколения. Джон Стейнбек, он был там. Он родился в 1902 году, он это видел. Он видел в Калифорнии, как прибывают толпы абсолютно обнищавших, обглодавших людей из центральной, так называемой, rural area, из центральных Америки, и в поисках какого-либо заработка. Собственно говоря, сюжет его основного произведения «Гроздья гнева», он как раз и описывает вот это путешествие из Оклахомы. Это такое роуд, как говорится, знаете, мой, потом фильм будет снят совершенно гениально, мы о нем попозже поговорим. Это как раз вот и была вот эта вот эта трагедия, это вот это перемещение, великое перемещение людей в поисках не то, что лучшей доли, а в поисках жизни, потому что там жизни, где они были, уже не было. Засуха, неурожай, действия банкиров, толстосумов, все это привело в конечном итоге к этому коллапсу. А Джон Стейнбек, наверное, один из немногих, кто показал трагедию вот на уровне человеческих жизней, на уровне трагедию одной семьи. И как же это получилось замечательно, когда американцы увидели это не в общих цифрах, столько-то миллионов безработных, столько-то умерших, столько, так сказать, погибших от голода, столько преступлений. А это было на примере одной семьи. И в любом случае, все равно в конце Джон Стейнбек оставляет вот эту надежду. Надежду людей, человека, семьи, едино. Если они вместе, если они стремятся к чему-то, они преодолеют и эти трудности. Это очень созвучно было. Кстати, я думаю, это одна из причин, почему Джон Стейнбек был очень популярен и в Советском Союзе. Потому что вот это, так сказать, не смириться с судьбой, а наоборот, так сказать, переломать ее и сделать так, чтобы в конечном итоге добиться своего. Это было так созвучно, я думаю, нашему русскому характеру, что Джон Стейнбек был действительно, знаете, достаточно популярный. Он, кстати, неоднократно бывал в Советском Союзе и дружил, как я уже вам говорил, с нашим замечательным поэтом Евгением Евтушенко. Они даже переписывались, спорили, у них такая полемика была по поводу Вьетнамской войны. Но вот, тем не менее, это действительно был такой, знаете, вот живой человек, живой образец того, тех перипетий, через что проходила Америка. Будь то это Великая депрессия, будь это война, будь это восстановление после войны. Вот он один из немногих, кто приехал в 1946 году, по-моему, со своим другом-фотографом. Они объездили всю страну. Они были в Москве, в Грузии. Он описал восстановление Сталинграда. Кто еще это вообще мог сделать? Кто из нас помнит вообще? Я даже сейчас, если посмотрю, наверное, у нас и немногие наши писатели описывали это. Джон Стейнбек был там, он это видел. Он не писал о том, чего он не знал, чего он не видел. И это вот характерная его особенность, и, может быть, в какой-то степени делает его уникальным не только американским, но и, собственно говоря, мировым писателем. Надо сказать, что я, конечно, вам буду рекомендовать некоторые книги, которые написал Джон Стейнбек, но прежде всего, конечно, я вам порекомендую посмотреть фильм, если у вас нет времени. Посмотрите замечательный фильм. Это старый фильм 1940 года. Замечательный фильм «Гроздья гнева». То есть роман был буквально через пару лет после выхода самого романа. Роман вышел в конце 30-х годов, и сразу был снят вот этот фильм. Абсолютно оскароносный, абсолютно, так сказать, на ура принятый вот в тот момент, в 1940 году, когда Америка только-только приходила в себя после Великой депрессии. Потрясающая, конечно, игра Генри Форда, знаменитого Генри Форда, отца Джейн Фонды. И, то есть, такая целая династия была. Это, конечно, потрясающе совершенно. Его игра, он получил Оскара за это. И, кстати, режиссер фирмы, его тоже фамилия Форд, он один из немногих, кто четыре раза обладал, обладатель четыре раза Оскара. Четырежды обладатель, не номинант, а именно обладатель премии «Оскар». То есть это фильм, который был, безусловно, эпохальный, он является, так сказать, классикой, конечно, произведения. Но самое главное, конечно, это вот игра актеров и передача вот того духа того, что происходило. Мы ведь с вами очень часто в наших вот политических передачах, в «Револьвере», мы говорим с вами о Великой депрессии. Я очень часто упоминаю это, говорю о президентстве Франклина Делано Рузвельта. Мы говорим там о той трагедии, которая была. Мы говорим о том, что происходило тогда. Но вы понимаете, это сухие слова. Вот если у кого возникает интерес, то посмотрите, вы очень много для себя откроете, для самой Америки, особенно вот заключительная часть, заключительные слова вот этой мамочки, этой семьи, когда она говорит, что да, безусловно, но нас все равно не сломить, мы все равно выживем, несмотря на то, что они были обмануты, они были отвергнуты, они, так сказать, еле-еле-еле существовали, и все равно они поднялись. И я думаю, это очень много расскажет и про Америку. Америка, которая уже, может быть, и уходит, может быть, даже уже Америки какой нет. Но еще, так сказать, вот остались эти осколки того, вот того былого духа. Вот этот гнев, который гнев не разрушающий, а гнев созидающий. Я думаю, что это стоит того, вне всякого сомнения. Стейнбек родился, собственно говоря, в такой, знаете, фермерской семье. Его отец был очень успешным фермером. Он очень, ну, достаточно успешно, так сказать, самое разнообразное было. Ну, Калифорния — это благодатная земля, безусловно. Тем более тогда там были очень приняты верные законы по поводу ирригации. Бесплатно воду давали фермерам. Они тогда достаточно быстро все вот разбогатели. И мать его была учительницей, потом оставила. У него было три сестры, один брат. И, казалось бы, Джон Стейнбек старший, он должен был унаследовать это все. Нет, вы знаете, сразу вот буквально в 14-13 лет он пишет в своих дневниках, что я понял, что я должен быть писателем. Его больше все-таки увлекало вот именно это. Более того, он поступил в Стэнфорд, прямо перед войной и не закончил. То есть Нобелевский лауреат Джон Стейнбек, замечательный американский писатель без высшего образования. Такое тоже бывает. Так что, но тем не менее, вот тогда именно он ушел из семьи, благополучная достаточная жизнь. И то, что называется, он стал вот таким работой, надо же было и содержать, что называется, себя. Он очень быстро очутился, по собственной воле, наверное, таким, ну, скажем так, бродягой. Это в Америке называется вот odd jobs, это такие, знаете, не совсем, скажем так, обычные работы. Этот человек был на подхвате. Это, вы знаете, такой немножко горьковский вариант Максима Горького наш, такой босяк. Он в тот момент, человек из, в принципе, достаточно обеспеченной семьи, обошел абсолютно весь Запад. В Калифорнии, Сан-Франциско работал грузчиком, работал уборщиком, с эмигрантами очень многими работал. Как ему вот это знание жизни помогло все-таки потом в написании? Он постоянно... Ему не надо было придумывать сюжет. Это все было непосредственно вот у него, что называется, перед глазами. Вот. И вот этот дух бунтарства, который был свойственен всем, это, собственно говоря, тоже вот передалось у него от этого. И интерес к жизни, суметь оценить то, что действительно нужно вот человеку, и как мало, с одной стороны, иногда человеку нужно. И это все тоже у него было. Вот его герои из низов, они вот во всех его книгах буквально. Я, конечно, хочу, чтобы вы вот, ну, может быть, если кто интересует, «К востоку от Эдема». Замечательное его произведение. Он как раз описывает вот это свое пребывание как раз тому, куда он уходит, и как он покидает этот свой Эдем, и как он попадает вот в реальную жизнь. И вот его следующее произведение. Я тоже, кстати, если вы не, так сказать, не сможете прочитать, хотя увлекательно, есть переводы, есть все замечательно очень, но есть очень хороший фильм, я вот и фильм рекомендую вам посмотреть, «О людях, о мышах». Там играет замечательный Джон Малкович, потрясающая история двух братьев, очень трагическая, очень такая, знаете, душещипательная, но это тоже вот описание людей, два брата, которые в поисках жизни, это постоянная их мечта, мечта о ферме, когда они из батраков станут все-таки, так сказать, вот владельцами, что у них будет какой-то свой угол, свой удел, они постоянно об этом говорят, но как трагически для них оборачивается жизнь. Как это все переворачивается вот под этим катком обстоятельств таких. Это тоже, на мой взгляд, очень хорошо. Это тоже кусочек жизни Америки вот в то время. И, собственно говоря, он достаточно... я уже не знаю, какие еще произведения, может быть, вот по такому трагизму можно вам порекомендовать на тот момент. Потому что, насколько я знаю, я не специалист особо в творчестве Хемингуэя, допустим, на тот момент. Кого еще, может быть, вспомнить. Но это вот действительно... Это был певец низов. Это человек, который описывал... Это. Все-таки Хемингуэй это немножко человек другого уровня, другого класса. Я сейчас говорю не по уровню, а по, так сказать, по общественно-социальной составляющей. Стейнбек знал низы. Я не знаю, кто еще в американской литературной традиции вот так хорошо это описывал. И я вот здесь в какой-то степени провожу параллели с нашим Максимом Горьким, потому что невольно, когда читаешь его произведения, будь то «Грозе гнева» или вот, допустим, «О людях, о мышах», невольно какая-то ассоциативная, знаете, такая параллель проходит с, на дне, может быть. Вот мои университеты вот, тоже это туда уходит. Вот. И тем не менее, я с гордостью хочу сказать, что Джон Стейнбек это, собственно говоря, человек, который из нашей братьев-журналистки, потому что он очень, его ранние публикации, они были, в большинстве не сохранились, но тем не менее он писал это и в Нью-Йорке работал достаточно успешно, печатал на самые разнообразные темы. Вот, его, они посвящены проблеме массовой миграции, то есть то, что он видел, вот, описывает быт, как выживали эти несчастные люди, как они сорвались с насиженных мест и ехали куда-то, вот, и, может быть, некоторые говорят, что он немножко патетичен, может быть, идеализирует немножко. Вот. Но, тем не менее, это тоже вот была, этот был кусочек, который был достаточно популярен, очень хорошо был принят критикой. Вот. И в этот момент как раз происходит его формирование его некоторых политических убеждений. Именно работая журналистом, он вот в своих произведениях поднимал эти социальные, классовые вопросы. И как раз в тот момент, вот именно в 30-е годы, в середине 30-х годов, уже после депрессии, за ним уже закрепилось такое, вот знаете, прозвище «коммунист». Он, так сказать, был... Ну, действительно симпатизировал левым взглядом, это было... как любой порядочный человек, он не мог тогда не говорить о социальных разногласиях, которые были в американском обществе. Да и, собственно говоря, вот новый экономический курс Франклина Делано Рузвельта, когда он его ввел, когда он взял под контроль банки, когда он в очень большой степени взял под контроль финансы, простите, но и Франклина Делано Рузвельта, великого Рузвельта, его тоже обвиняли, что он коммунист. Все говорили. Но, тем не менее, американцы 4 раза его выбирали, как никого другого выбирали своим президентом. Поэтому здесь, как говорится, эти тенденции нам были достаточно известны на тот момент, и, собственно говоря, это не удивляло, и не до эры маккартизма еще было далеко, тем более надвигалась война, и потом уже, как говорится, симпатии к Советскому Союзу и, собственно говоря, к самой идеологии, они были достаточно четко видны повсеместно. Так что здесь это особо так значения этого не было. Проблем с этим особых тогда еще не было. Вот. Типажи, которые выводит Джон Стейнбек, они, вот я читал некоторые критики, они проводят параллели с «Одноэтажной Америкой» Ильфа и Петрова. Может быть, в какой-то степени, но, конечно же, все-таки «Ильф и Петров» — это было публицистическое их произведение такое, я бы сказал, очерки об Америке. Конечно же, это прямую параллель проводить нельзя. Хотя меткий глаз наших писателей, конечно, сатириков, он увидел очень-очень много из того, что, и, собственно говоря, в своем творчестве потом отражал и Джон Стейнбек. И кто знает, нет такое документальное подтверждение, но кто знает, может быть, собственно говоря, каким-то образом они соотносились друг с другом. Может быть, Стейнбек читал Ильфа и Петрова, и наоборот. Ну, хотя, я не знаю, на тот момент был перевод на английский язык. Скорее всего, все-таки, может быть, наоборот. Но, тем не менее, я думаю, что это ни в коей мере не помешало, а наоборот, помогло нашим писать. Так, давайте мы возьмем звонок. Да, слушаю вас.
Да, дорогой мой, здравствуй. Я, знаете, что думаю?
Ради бога меня извините, уважаемый радиослушатель, я неоднократно вам говорил, я очень вас попрошу, обращайтесь ко мне на «вы». Я буду с удовольствием принимать ваши звонки, но я бы хотел все-таки сохранить, так сказать, вот именно такой характер отношений. Я никогда никому не тычу и вам, конечно, тоже не рекомендую. Это просто дурной тон. Пожалуйста, перезвоните в любой момент и обращайтесь, пожалуйста, ко мне на «вы». Я все-таки не такой молодой человек и, наверное, заслужил это. Очень такое простое, по-моему, очень простая просьба с моей стороны была. Так, в 20.36 пишет, а в чем заключается главный нравственный посыл этого романа? Ну, вы, если вы имеете в виду «Гроздья гнева», наверное. Для меня это, собственно говоря, вот на данный момент, это в очень большой степени характеристика той Америки, которая ушла, которая уходит. Для меня это Америка, которая сильных, стойких людей, которые не сгибаются по обстоятельствами. Это те самые люди, которые вместе с нами громили фашистов. Это те самые люди, которые вели конвои на верную смерть иногда в Мурманск, чтобы привести к нам оружие для того, чтобы победить фашизм. Это те самые люди, которые прошли через Великую депрессию. Вот этих людей, по-моему, это очень и очень мало сейчас. По крайней мере, вы посмотрите на этот паноптикум в виде там политиков каких-то, общественных деятелей, таких лидеров мнения, скажем так. Ну, разве это то? Ну, вот почитайте «Гроздья гнева», да, вот с его... Просто ваше, я не хочу вам навязывать свое мнение, и посмотрите просто то, что происходит сейчас. Даже посмотрите по кинематографу, даже посмотрите по, вот, скажем так, гуманитарному, культурному срезу. Это сейчас все доступно буквально на расстоянии 1-2 кликов на компьютере. И сравните с тем, что было. Каким образом это было. Вот. Так что здесь, как говорится, это тоже... Вот Николай пишет, да, обязательно посмотрю. Конечно, посмотрите, потому что это действительно очень и очень, на мой взгляд, очень интересно. Я думаю, для всех вас будет... Ну, конечно, те, кто интересуется. Конечно, те, кто интересуется. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль. Вы знаете, я думаю, что главный посыл в этого произведения состоит в том, что автор показывает людей-стойков. Это было очень важно вывести для общественного сознания, потому что обстоятельства, при которых жило большинство на американцев, очень были похожи, и нужно было дать им понять, что да, вот есть люди, которые не кланяются обстоятельствам, не прогибаются под ними, пытаются их преодолевать. Вот, и это была очень важная поддержка моральная для людей. Угу. Именно поэтому, я думаю, это произведение и получило такое социальное звучание, и было отмечено всякими наградами и прочее. Очень хороший фильм. Вот, хотя, конечно, старая стилистика у него такого старого кино. Вот, но посмотреть, да, интересно. Я думаю, что это вот качество стоицизм вообще отличается у американцев. Вот я не знаю, подтвердите вы это или нет, потому что популярность Трампа, который действительно, вот несмотря на преклонный возраст, преодолевает все всяческие трудности, которые просто ему швыряют под ноги. Mm-hmm. Вот я думаю, его симпатия американцев к нему может быть связана не столько с тем, что они разделяют его там политические всякие прочие взгляды, а именно поддерживают его как человека-стоика. Вот это, мне кажется, присуще американцам, и это проявляется в симпатиях к этому человеку, к Трампу, я имею в виду. Да, спасибо.
Спасибо, да, да. Мне кажется, вы достаточно точно это определили. Я думаю, что вот какой-то такой осколок того, вот... Ну, вы сами вот посмотрите, что творяли с Трампом. Я думаю, заодно это он уже достойно уважения. В течение всего президентского срока постоянный, ну, бойкот-саботаж. Каждый раз его дергали, потом суды, потом эти унизительные допросы, эти унизительные обыски. И посмотрите, все равно стоит, все равно пока... Ну вот мы с вами вчера с Грегом Вайнером обсуждали, там, как, собственно говоря, и неудивительно, я не знаю, правда пока сейчас подтвердится, это, наверное, проблемы со здоровьем уже возникают у человека. Так что здесь... Дмитрий пишет: Рафаэль, добрый день, нет никакого фермерства у его родителей, казначей и учитель. Дмитрий, ну вот, много раз я говорю, ну вы немножко вот как-то, если я что-то говорю, ну доверьтесь как-то мне, немножко осторожнее в своих, я не знаю, откуда вы взяли эту информацию, может быть, в Википедии. Значит, его отец не был казначеем, это была такая должность, он был менеджером на мукомольной фабрике. Но семья его занималась фермерством. Его дед был, они приехали, выходцы из Германии. Штайнбок, его фамилия. Я не хочу сейчас слишком глубоко говорить. Я сейчас не хочу говорить о том, что его, так сказать, семья его деда была убита в Палестине. Я могу очень много вам рассказать. Но вы, если вы звоните, вот мне что-то говорите такое, то вы, пожалуйста, так сказать, ну, проверьте тогда, немножко посмотрите материалы. Это интересная семья, очень интересная судьба у семьи Стейнбек, если вам это интересно. Я просто не хочу на этом особенно заострять. Так что здесь давайте мы лучше продолжим. Так, Николай пишет: ну что, обещали без политики, но вот нет же. Возвращаемся, безусловно, к политике. Безусловно, говорим о том, что происходит, и о том, что, собственно говоря, писал, о чем говорил Стейнбек. Еще одно произведение — это «Зима тревоги нашей». Я тоже хотел бы, чтобы вы вот обратили на это внимание. Вот. Очень такая, знаете, философская, немножко мистическая притча. Один из персонажей выступает старый камень на песчаной отмеле, к которому главный герой приходит в минуту тревоги ради размышления такого. Она стала, в принципе, бестселлером тоже 60-е годы, и именно благодаря ей он попал, ну, вот, на вершину, скажем так, уже вот, хит-парадов, и как раз в этот момент он получает Нобелевскую премию. Вот, как ни странно, не за гроздья гнева, а именно вот на волне вот этого успеха этой книги «Зима тревоги нашей». Так что, ну, хотя имя, конечно, было в очень большой степени нарицательное, но как раз вот он, очень этот персонаж, его зовут Итан Хоули, он как никак один другой подходит к описанию человека, который прошел путь морального падения от кристально честного продавца с частной лавки человека до человека, который уже способен ограбить и убить. Это вот тот самый случай, человек он показал, который не смог, вот как герои «Гроздья гнева» смогли подняться над обстоятельствами, а он не смог. Это тоже в какой-то степени был показатель того, что происходило в Америке в 60-е годы. Вы знаете, это как раз вот очень сложный период, скажем так, в жизни Америки. Невольно здесь, ну, адресуемся, мы соотносимся с политикой. Тем более, что вот как раз во второй части нашей передачи я вам расскажу уже о переписке, своеобразной переписке Стейнбека с Евгением Евтушенко. И это, конечно, уже эпоха Вьетнамской войны во Вьетнаме. Они встречались в Америке, они встречались потом в России, в Советском Союзе на тот момент. И вот два замечательных писателя, писатель и поэт, они высказывали свое мнение, что же происходит вокруг них. Я думаю, что это заслуживает нашего внимания. А сейчас послушайте выпуск новостей, потом продолжим про Джона Стейнбека.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайв».
Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели радиостанции «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Я вас приглашаю на свою страничку в телеграм-канале, называется тоже «Америка Лайт». Там я выкладываю дополнительную информацию о Соединенных Штатах. Если вас это интересует, пожалуйста, заходите. Также посетите мою страничку ВКонтакте, Рафаэль Ардуханян так называется. Я тоже там другие материалы печатаю. Если вам интересно то, что происходит в Америке, очень многие вещи я не успеваю просто огласить в эфире или в других средствах массовой информации, то я это делаю вот на этих страничках. Я надеюсь, что вам понравится. И, как правило, поверьте, кредо мое одно, я не комментирую и не пишу о каких-то уже свершившихся, уже обсуждаемых вещах. Как правило, это эксклюзивные материалы, либо то, что мне удается наговорить другим средствам массовой информации, или то, что практически не освещалось, допустим, в нашем мейнстриме. Более того, сейчас там появилась у меня статья на английском языке, где мы на английскую аудиторию выходим, где я даю со своим коллегой, мы обсуждаем по-английски это. То есть, так сказать, я надеюсь, что это разнообразит ваш такой информационный вкус. По крайней мере, мне бы очень этого хотелось. Но сегодня говорим о Джоне Стейнбеке, без политики, без ничего. Так что постараемся придерживаться этого плана. Тем более, что речь сейчас пойдет о его второй книге, как раз это «Путевые заметки». Называется «Путешествие с Чарли в поисках Америки». Вот. И как сам признавался Джон Стейнбек на первых же страницах, идея возникла после тяжелой болезни, и настолько тяжелая, что вся его активность, собственно говоря, это все уже, так сказать, буквально куда-то ушло. Но, тем не менее, вот возобладал, как бы, знаете, такой процесс исцеления для него был, бунтарский дух, жажда странствий заставили автора приобрести небольшой дом на колесиках, да, такой трейлер. И, взяв за компанию французского пуделя Чарли, отправится в путешествие через 35 штатов. Запомните, пожалуйста, французский пудел Чарли, потому что мы сейчас с вами будем говорить о его переписке с Евгением Евтушенко, и этот пудель сыграет определенную роль во всем этом, да. И он хотел просто посмотреть, что же это за современная Америка, Америка 60-х годов уже. И у него получилась такая, знаете, земля кочевников. Задолго до оскароносного фильма с очаровательной Фрэнсис Макдорманд в центре внимания. Но здесь вот была не женщина, которая потеряла абсолютно все и ничего не могла сделать со своей жизнью, а бесконечно очаровательный писатель с нереализованным геном Хемингуэя, как он называл. Вот, кстати, один из наших радиослушателей, Николай, пишет, а можно ли его сравнивать с Драйзером? Нет. Конечно, с моей точки зрения, это не Драйзер. Я бы все-таки вот оставил вот эту Джек Лондон и хемингуэевскую традицию. Если уж говорить о такой, знаете, о его, как говорится, источниках, о его корнях. 15 годами ранее Стейнбек предпринял еще одно путешествие, не менее масштабное и радикальное. В 1947 году, я уже вам говорил, с фотографом Робертом Капой он посетил Советский Союз. Это у него вышел такой русский дневник 1948 года. С огромной любовью и благодарностью он описывает свои посещения и украинского хутора, и грузинского застолья. Москва его, как говорится. И самое главное, что этот человек, может быть, он видел будущее, он видел, как восстанавливается страна на тот момент. Он об этом писал. Особенно его очень трогательные слова, когда он описал вот, восстановление Сталинграда, который весь был абсолютно в руинах. И, собственно говоря, после этого, конечно же, его сразу обвинили в симпатиях к коммунизму, в шпионаже, ну и понеслось, что называется, душа по кочкам. Вот. Как ни странно, потом, вот в перестроечное время, уже с нашей стороны, эти наши горе-либералы, обвиняли Стейнбека в том, что он приукрашивал реалии вот того, как говорится, как они описали сталинского времени. Какая пошлость это? Какая пошлость и какая неблагодарность? Это я читал некоторые эти высказывания, и, конечно же, это просто позорище обыкновенное, потому что отметить то, что человек, который прекрасно понимал, какую трагедию пережил Советский Союз, и который действительно своими словами, своими литературными произведениями хотел как-то и помочь, и взбодрить, и это вот именно в стиле вот этой «Гроздья гнева» пройти через эти испытания, выйти победителем из них. Многим нашим либералам не хватало мозгов, а может быть и сердца, чтобы просто понять это и оценить. Кстати, это не первый раз он еще до войны в 1939, по-моему, году очень на короткое время приезжал в Советский Союз, до войны. Вы здесь спрашиваете, а участвовал ли он, допустим, в войне? Да, конечно. Он был военным корреспондентом, более того, он был ранен в 1944 году он демобилизовался после ранения. Он был вот на участке, Средиземноморском участке. Более того, он участвовал в некоторых диверсионных, там даже рейдах, так называемых, Дугласа Фермингса назывался, это в стиле голливудского такого актера. Но это были специальные подразделения, которые занимались разведкой там. Так что он, как говорится, ветеран войны, и его, так сказать, участие здесь совершенно, как говорится, совершенно... Это факт. Так что здесь, безусловно, что у нас наш человек был, да. Так вот, давайте вернемся. То, что я хочу все-таки вам рассказать, потому что это очень любопытно. Знакомство Евтушенко и Стейнбека состоялось осенью 1963 года во время визита американского писателя в страну Советов. Это, кстати, была, знаете, программа Джона Кеннеди. Это была программа Джона Кеннеди, ну, в наших понятиях, так, на излете, скажем так, нашей оттепели. Но, тем не менее, вот короткое пребывание, оно как раз... совпало с тем, что была очень такая жаркая дискуссия между нашими писателями, нашими журналистами, деятелями культуры и американскими как раз. Вот. И вот в этот момент как раз они и подружились, они потом очень часто переписывались. Но размолвка произошла уже чуть попозже, потому что это уже наступили брежневские времена, и обострилась ситуация, конечно же, во Вьетнаме. И как раз Евтушенко тогда вот и написал свое стихотворение, это послание было Джону Стейнбеку, где он как раз вот говорил, я вам его сейчас прочту. Кстати, не забудьте, пожалуйста, пуделя Чарли. «Всегда умели слушать время вы. Вы слышите из дальнего Вьетнама, сквозь джунгли до Нью-Йорка, до Москвы летит, прося защиты, мама, мама. И Чарли ваш когтями пол скребет, и вам не страшно этими ночами, когда летит детей бомбить пилот, быть может, с вашей книжкой о Чарли». Евтушенко. Это он допечатал, Евгений Евтушенко, по-моему, в «Литературной газете», а в «Нью-Йоркской» одной газете Стейнбек ему как раз ответил. Но они здесь, скажем так, разошлись во мнении, потому что сначала Джон Стейнбек, он осуждал, безусловно, но потом вот все-таки, я не знаю, так сказать, здесь какая-то его позиция все-таки, может быть, потому что его сын был во Вьетнаме и воевал, так что в этой ситуации он встал на сторону все-таки, на сторону своей страны. Я хочу вам напомнить, что очень многие деятели культуры тогда, но это было такое, знаете, не то чтобы модой, но тем не менее это было таким правилом хорошего такого неолиберального тона, это желать вот своей стране поражения. Я думаю, что многие из вас слышали историю с Джейн Фондой, вот упомянут уже его отец, который играл главную роль в этом фильме «Грозди гнева», а Джейн Фонда, она поехала в Северный Вьетнам и, более того, села там за зенитную какую-то там установку, какую-то скорострельную пушку и имитировала, как она сбивает американские, так сказать, самолеты. Вот ни много ни мало. Но это ей стоило в какой-то степени потом карьеры, потому что ее, безусловно, успешная оскароносная карьера потом пошла на убыль, потом она опять, ну, сейчас она, ей уже девятый десяток, чувствует себя прекрасно, выглядит хорошо. Но, тем не менее, вот были разные подходы, разное мнение было по этому поводу. И, собственно говоря, я думаю, что здесь вот различие в политических взглядах, оно не помешало вот этой, так сказать, такой, знаете, такому контакту этих двух людей. Я был на выступлении Евгения Евтушенко у нас в Нью-Джерси, он приезжал, он рассказывал это, рассказывал, как он писал, и он сказал, что вот я что запомнил, и были вопросы, скажите, вас заставили, вас попросили написать, он говорит, нет, это была моя инициатива, я это написал, это я, собственно говоря, это все сделал, и никакого давления сверху не было на тот момент. Ну вот, собственно говоря, это, на мой взгляд, очень хорошее свидетельство того, что даже придерживаясь других каких-то взглядов, именно вот культура, мастера культуры, мы с вами говорим, это и про Америку, Лайт, именно здесь, в искусстве, мы можем найти точки соприкосновения. По крайней мере, наши, вот видите, предшественники, они это находили. Даже если они смотрели на вещи, ну, по-разному. Вот 2036 спрашивает, Рафаэль, соответствует ли сюжету романа «Грозди гнева» нынешняя ситуация в США, когда люди из-за урагана лишили всего, а им предлагают лишь $750? Я думаю, что это даже гораздо шире тому, потому что, вот вы знаете, сейчас Америка, она, я думаю, что она подходит к тому, что ей придется пройти очень сложное для себя время, потому что вот это скатывание с горы, когда весь мир, ну, в их понимании, это джунгли, а они у нас цветущий сад, вот это вот такой, знаете, отрезвляющая, немножко шоковая политическая терапия, она, безусловно, вызовет просто новую какую-то, ну, такую экзистенциальную ситуацию. И я не уверен, что при нынешнем менталитете, при нынешнем психическом состоянии американского народа, они смогут это так же достойно пройти, как это сделали в свое время их там деды вот во время Великой депрессии 1929-1933 годов в Соединенных Штатах Америки. Потому что депрессия была, конечно, во всем мире, и в Европе тоже был кризис, но в Америке это было на уровне социального взрыва. Вот я говорю, что если бы не Франклин Делано Рузвельт, то неизвестно, что это было. А Стейнбек сумел это показать. Я думаю, что в очень большой степени в своих произведениях он ответил на этот вопрос. Почему тогда? Потому что это не, даже, может быть, и не политики. Ну, один Рузвельт, так сказать, вряд ли мог бы это сделать. Но это вот действительно вот тот дух, так сказать, такой бунтарский немножко, дух предпринимательства в хорошем смысле этого слова, он помог тогда Америке выйти из этого кризиса. Ну и, конечно же, сейчас не будем идеализировать, конечно же, война, конечно же, ленд-лиз, там многие вещи, факторы сыграли. Но вот сейчас, я вот соглашусь, наверное, с вами все-таки, да, я не думаю, что сейчас. Потому что сейчас американцы не готовы ужиматься, скажем так. Они не готовы к тем перипетиям, которые происходят во многих странах мира сейчас. Так что, ну, посмотрим, как получится. Но все-таки я думаю, что здесь, конечно же, я думаю, что очень многие вещи, которые описывал в своих книгах Джон Стейнбек, они сейчас станут реалией в американском обществе в той или иной форме. Вот, 26. Зачем Стейнбек последний год жизни под влиянием писем от сына с фронта начал менять свою позицию в обратную сторону? А спасибо, что вы... Приятно иметь дело с такой знающей аудиторией. Да, вот как раз я говорил, что почему Джон Стейнбек переменил свое мнение. Его сын, воюя во Вьетнаме, писал ему о том, что происходит там. Ну, естественно, молодой человек, он был под влиянием, наверное, потому что он добровольцем пошел фактически на фронт. И, конечно же, его взгляды, они отразились на взглядах отца. Это, я думаю, что это совершенно естественно и нормально в тот момент. Ну и, собственно говоря, надо ли обвинять, допустим, американца за то, что он там, допустим, поддерживал, может быть, даже и какие-то спорные решения или даже откровенно неверные решения своего правительства. Это очень такая тонкая материя, понимаете, очень-очень тонкая материя, потому что если мы экстраполируем это на ситуацию у нас, допустим, в стране и в Советском Союзе, да и в Российской империи, ну давайте не будем забывать, кто в 1914 году желал поражения своему правительству в Первой мировой войне. Так что это такая очень сложная вещь. И Стейнбек, он был, собственно говоря, человеком своего времени. Он был человеком своей страны. При всем при том, что он сумел в своем творчестве, на мой взгляд, очень и очень тонко и очень необычно, не похоже на других, показать, вот, допустим, там все-таки то, что же там происходит. Я думаю, что в очень большой степени его произведения о Великой депрессии, это касается и вот о людях, о мышах, это и «Гроздья гнева», это «К востоку от Эдема», это «Зима тревоги наша», в очень большой степени. Это как раз вот и показывает вот то, так сказать, те процессы, которые происходили. Причем он описывает это каждый раз, вот начиная от такого road movie, то есть он буквально вот документально описывает судьбу семьи, которая поехала из Оклахомы в Калифорнию, до вот таких, знаете, уже таких немножко мистических, философских у него описаний того, что происходит там. Я думаю, что он в очень большой степени вот все-таки дал эту картину, такую, ну, очень полную картину, и не только вот буквально, формально, а именно, может быть, еще и очень-очень с психологической точки зрения. Он был верующим человеком, но в конце жизни он стал агностиком, хотя он воспитывался в христианской семье, они были приверженцами, по-моему, епископальной церкви, ну, протестантской. Вот, потом стал агностиком, но, тем не менее, вот эта тема все-таки такого божественного провидения, она у него есть, она у него существует. Потому что я убежден, что да, такой роман, как «Гроздья гнева», не мог написать неверующий человек. Потому что это молитва, это абсолютно библейский сюжет. Вот, собственно говоря, я вам хочу сказать, даже «К востоку от Эдема», там как раз два брата, которые описываются, один остается, другой уходит, один бунтарь, другой такой тихонь. Это тоже, это Каин, это Авель и Каин, это тоже библейская традиция у него там описывается, понимаете? Волей-неволей этот человек, может быть, сам того не осознавая, но, может быть, учитывая все-таки то, что семья достаточно религиозная была, в свое время. А я хочу вам напомнить, что его предшественники, они переселились еще в середине 19 века из Германии. Очень сложный путь был его семьи. Начинали они как фермеры. И, собственно говоря, вот его отец, он тоже был, это фермерский, его дед был фермером. И они родились на фермерской, собственно говоря, на ферме там. И только его отец стал уже вот таким, скажем так, менеджером мукомольной компании. Остальные они все были вот такие, знаете, земледельцы. Простые земледельцы, которые вот искали, ну, в середине 19 века, кто знает историю, знает, это было сложное время, скажем так, для Германии, тогда еще и Германии как таковой это не было, только-только формировалось это, тоже голод, тоже были очень сложная ситуация, так что вот в какой-то степени его семья сама прошла этот путь, только это был уже путь не из Оклахомы в Калифорнии, а путь из Германии через Палестину, где они обосновывали небольшую там коммуну, его прадед еще это успел сделать. И там потом на них напали, так сказать, соседи, скажем так, убили, изнасиловали. Там очень много было. Вот этот путь потом, по-моему, Стейнбек невольно описал уже вот в этом своем произведении. Я думаю, что когда он говорил об этом путешествии из Оклахомы в Калифорнию, наверное, он как-то, ну, может быть, фантомно, но он вспоминал историю из своей семьи, трагическую историю своей семьи, но которая все-таки добралась до земли, добралась до Америки и вот, так сказать, создала, так сказать, что-то свое. Но потом опять, видите, опять он увидел это. Так что это, по-моему, достаточно очень образная, скажем так, ситуация для писателя. И я думаю, что не случайно, но не случайно все-таки именно Стейнбек это написал и отразил это все в своем творчестве. Потому что, ну, какого еще писателя такая судьба? Или надо уж обладать, такое надо было, знаете, фантазией, таким даром предвидения. Да, слушаю вас.
Доброе утро, Рафаэль.
Доброе утро.
А если вас не затруднит, во-первых, спасибо вам за то, что вы нас немножко просвещаете. А нельзя ли лично вам, если можно, еще раз повторяю, если можно, зацепить кого-нибудь из вышестоящего звена, начиная от и до сего времени?
Ну, кого вы имеете в виду?
Ну, кого полегче, ну, как говорится, сорок учить нет проку, вы знаете, что чего.
Я просто не понял, что значит зацепить. Мы, по-моему, цепляем здесь абсолютно всех.
Нет, ну, рассказать, как они родились, как пришли, как говорится, к престолу и так далее и тому подобное.
Я, наверное, не совсем понял, что вы имеете в виду, правда. Не совсем понял. Да, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый
Хотела день. Бы извиниться. Вчера вечером оговорилась в программе вашей с Грегом, задавала ему вопрос. Естественно, $100,000, а не $100,000. Еще раз извиняюсь. Спасибо.
Ну, я так понимаю, что это та самая радиослушательница, которая личные вопросы стала задавать Грегу. Но я убежден, Грег абсолютно нормальный человек, я убежден, что он принимает ваши извинения и абсолютно никаких проблем. Вы знаете, что у нас здесь достаточно такая особая политика в отношении радиослушателей. У нас требования, в принципе, очень простые. Это не, так сказать, ни в коей мере не нападать персонально на наших радиослушателей, на наших гостей. На меня можно, на президента можно, на премьер-министра можно, пожалуйста, здесь. И второе, это высказывать свое мнение в нормальной, так сказать, форме, с литературным, желательно нашим великим, могучим русским языком, не ругаясь. Так что требования очень простые, так что спасибо вам, что позвонили, это очень мило. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я Стейнбека еще прочитал в юности, скажем. Мне очень понравилось и «Гроздья гнева», и «Путешествие с Чарли». Знаете, там вот этот эпизод, когда в одном из южных штатов, меня особенно это поразило, а полицейские охраняют чернокожую девушку, по-моему, и вот на нее наскакивают вот эти вот белые, ну, как расисты там вот это.
Ну, кукуксклановцы, да.
Да, да. И еще один момент, смотрите, вот помните «Одноэтажная Америка»? Там про 20-е годы, путешествие по Америке в 20-е годы. И она как-то перекликается вот с Стейнбеком, уже 60-е годы Америка. Вот я прочитал вот «Одноэтажную Америку», а потом вот это очень интересно.
Я с вами согласен, тем более, вы скажите, вы сначала слушали нашу передачу?
Нет, нет, к сожалению,
но
нет.
Если бы вы слышали сначала, я просто ни в коей мере не хочу перехватывать, как говорится, это, но я как раз вначале и сказал, что это соотносится как раз с Ильфом и Петровым, с их описанием одноэтажной Америки, да, так что, да, я вам предлагаю в подкасте, послушайте, я как раз там говорю об этом. Безусловно, вы совершенно справедливо это отметили, спасибо вам. Так, так что вот так вот, да. Вы знаете, я специально не затрагиваю сейчас, я все-таки сейчас не затрагиваю личную жизнь, скажем так, Стейнбека, потому что она была очень бурная. Несколько, три раза был женат, достаточно бурные были там отношения, говорить особо, это личная жизнь. Вот видите, не будем вмешиваться, собственно говоря, в личную жизнь. Я только вам позволю сейчас зачитать вот некоторые его высказывания. А, так давайте возьмем. Да, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый день.
Я не знаю, насколько будет понятен мой посыл, поэтому, ну, как бы, осторожно воспринимать мои слова.
Значит, пожалуйста.
Вот никто до сегодняшнего дня почему-то не упоминает о том, что по существу Америка появилась из России, и благодаря России, а отнюдь не Великобритании. И что нам сегодня, вот, как бы надо в разумных рамках учитывать историю Америки и вот то, о чем вы говорили в произведениях этого товарища.
Хорошо, простите, я вас прерву, просто передача подходит. Я не смогу с вами согласиться. Я не согласен с вами. Уважаемые радиослушатели, а вы, как вы считаете, Америка откуда у нас? Из России произошла? Напишите. Я в заключение хочу привести вам цитату Стейнбека. На мой взгляд, она очень сакраментальна и в очень хорошей степени говорит о самом этом человеке. «Доподлинно мне известно только одно. Никто не смеет соваться в чужую жизнь. Пусть человек решает сам за себя. Помочь ему можно, а указывать нет». Бог мой, как же это актуально сейчас! Уважаемые радиослушатели, всего вам самого доброго. Нас увидимся с вами на следующей неделе. Заходите на мою страничку «Америка Лайв» в Телеграме, на мою страницу ВКонтакте «Рафаэль Ардуханян». Убежден, что вы найдете много интересного. Всего вам самого доброго и хороших выходных.